завершит этот час беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о евреях. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и генеральный секретарь Евразиатского еврейского конгресса профессор Михаил Членов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
За последние столетия, скажем так, за последние 50 лет особенно, численность евреев в России стремительно уменьшалась. Михаил Анатольевич, вот если сравнить данные переписи 2002 и 2010 годов, то можно увидеть, что еврейское население в России сократилось почти на треть. Это всего за 8 лет, с 230 тысяч до 157 тысяч в 2010 году. Ну, одна из очевидных причин – это то, что средний, так называемый медианный возраст российского еврея около 60 лет. Как вы относитесь в связи с этими цифрами к прогнозу некоторых израильских и российских социологов об умирании российского еврейства как сообщества в ближайшие десятилетия и, как следствие, о затухании в России еврейской жизни?
Ну, вы правы, а падение за 8 лет оказалось просто шокирующим, я бы сказал. А были разного рода прогнозы, в том числе я тоже делал, мои коллеги, демографы, многие социологи, и прогнозировали падение все. Но вот в такой степени нет. То есть, как бы вот столь резкое действительно падение на треть, оно мало вот объяснимо. Но я бы сказал бы, рост общероссийского самосознания, я, по-моему, если не ошибаюсь, в переписи 4 миллиона человек вообще не указали, что национальность, полагается, у них немало тех, кто раньше указывал в качестве еврейских. Есть какие-то другие факты, но в целом тенденция, безусловно, очевидна. Еврейское население в России вообще на территории бывшего СССР стремительно сокращается. Значит, умирание, ну, этот процесс достаточно долгий. Его как бы всегда предсказывают. Я полагаю, что навек те, кто меня сейчас слушает, вполне хватит еще, так сказать, времени. Но в целом, несомненно, сокращение численности российского еврейства, скорее всего, будет сокращаться, а, соответственно, будет сокращаться роль и влияние еврейской общины в России на еврейскую жизнь в мире и на российскую жизнь.
Ну, я должен сказать, что вот эта гипотеза профессора Тольца и социолога Синельникова о затухании еврейской жизни в России, она, в общем, все-таки, мне кажется, не бесспорна, поскольку не только этот процесс идет, но есть и процесс присутствия, скажем, евреев, граждан Израиля в Москве. 70 тысяч, насколько я знаю цифру, присутствуют, постоянно проживают в Москве, и вообще происходит такой, как Евгений Сатановский выразился, процесс круговорота евреев в природе, когда евреи очень легко перемещаются по планете и, на самом деле, имея, скажем, там, израильское или американское гражданство, в общем, находятся в любой точке, где им это интересно. Это в какой-то степени компенсирует вот ту тенденцию, о которой, ну, вы сейчас совершенно верно сказали. Сергей Александрович, начнем разговор о еврейской культуре. Меня всегда интересовал вопрос, почему в России, в отличие от стран Европы и Америки, практически нет публичных, внешних, материальных проявлений еврейской культуры. На улице крайне редко можно встретить человека в кипе, в магазинах практически... Я, например, не встречал продуктов, маркированных буквой «К», кошерный. То, что есть в Европе и, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. В Москве я не знаю ни одного ресторана или кафе еврейской кухни. Хотя, скажем, итальянских кафе полно, при том, что итальянцев в России все-таки на порядок меньше, чем евреев. Сергей Александрович, как вы думаете, в чем причина?
Ну, я бы продолжил разговор по предыдущему вопросу, который тесно с этим связан. Дело в том, что евреи очень в большом количестве проживали в России раньше. До революции Россия резко опережала остальные страны мира по количеству проживающих в ней евреев. И хотя смешанные браки тогда, до революции, еще частым явлением не были, хотя они и были все-таки, но взаимовлияние русских, в особенности в более продвинутые образованные части русского общества и большой массы образованных евреев было очень интенсивным. Ну и не только образованных, но прежде всего в рамках интеллигенции. Там интеллигенция не различала, еврей ты, русский или татарин. Такого национализма не было. Сейчас он есть Но и сейчас у настоящей интеллигенции все-таки нету ксенофобии и национализма. Так что в России еврейская культура и русская культура давно были слитны. Ну, огромное количество, конечно, смешанных браков. И если самих евреев там 200 тысяч человек, то я думаю, что миллионами будет исчисляться число людей русских. Ну и армян, грузин, кого угодно, определенной доли еврейской крови с определенным представлением о наличии еврейских предков, с определенными симпатиями к еврейской культуре. Поэтому еврейская культура в российской культуре более растворена, она трудно отличима от русской культуры, она не обособлена. Ну, мало кому нужна сегодня кошерная еда. Ну, халяльная еще мусульман пользуется спросом, и то относительно. А уж кошерное число семей, домохозяйств, где стремятся соблюдать кошер, очень невелико. Поэтому и нету, и кипу вы не часто встретите, потому что давным-давно в России не носили кипу так же, как, в общем-то, не так уж много носили нательных крестов. Ну и сейчас трудно, крест не видно. Но думаю, что и сейчас далеко не все люди, которые ходят в православную церковь, носят нательные кресты и так далее, и так далее. Это общая тенденция отчасти наследия советского времени, отчасти наследия таких прогрессивных светских демократических традиций еще до революционного времени. В России жизнь очень секуляризирована и мало религиозно отмечена. Как бы это ни старались восстановить эту отмеченность церковные иерархии.
Михаил Анатольевич, можно выделить какой-то фрагмент еврейской культуры, когда представитель творческой интеллигенции пишет на еврейском языке, имеет в виду, прежде всего, еврейскую аудиторию, выделяет еврейскую проблематику в качестве объекта своего культурного освоения и так далее. То есть можно ли сказать, например, что, скажем, существуют сегодня поэты, писатели, художники, которых можно назвать представителями еврейской культуры?
Кстати, ну, во-первых, по поводу еще как бы предыдущего тезиса, я хочу сказать, что на самом деле вы были абсолютно неправы, когда вы сказали о том, что в России, в отличие от стран Европы и Америки, практически нет публичных внешних материальных проблем еврейской культуры. Неверно это. В кипе или в ермолке, как это раньше принято было говорить, действительно редко можно встретить. Но в магазинах имеются продукты, маркированные буквой «К». Вот прямо у меня, вот рядом со мной, за углом от моего дома, это абсолютно не еврейский район, обычная Москва, такие продукты есть. Это и вина, это и молочные продукты. И сейчас стали ставить эту букву «К», не только букву «К», но даже на иврите даже написанное. Это сейчас теперь вот во многих магазинах присутствует. Рестораны, кафе в еврейской кухне в Москве есть. За последние полгода их открылось 3. И причем они достаточно популярны, и, так сказать, там уж довольно трудно там вот добыть место. Это не считая тех, которые были при синагоге. Но так что зримые такие вещи, они бесспорно присутствуют. Но когда вы говорите о кипе или ермолке, речь идет, собственно, об ортодоксальных иудеях, а не у евреев как таковых. Ортодоксальные иудеи составляют действительно очень небольшую часть среди еврейского населения. Большая часть евреев секулярны, большая часть евреев оккультурированы в русской среде. Если говорить сейчас уже о еврейской культуре, то, значит, ну, здесь можно какую-то такую вот общую некоторую, что ли, идею сказать. А смотрите, творцы культуры, художники, композиторы, писатели и так далее, они входят в мировую культуру обычно через какие-то ворота. Ворота определяются языком, эти ворота определяются вот, ментальностью очень часто, складом ума и так далее, то, что мы называем в широком смысле культурой. Наверное, то же самое надо говорить о русско-еврейской культуре, которая была в какой-то степени существует. Это, соответственно, творцы, в широком смысле слова, которые обращаются, на самом деле, в первую очередь к своей национально-социальной аудитории. Примите к евреям, не так уж важно, на каком языке. Ну вот, задавались такие вот вопросы, скажем, Мандельштам – это русский поэт или часть русско-еврейской культуры? Думаю, что это русский поэт. А вот Бабель – это, в общем, часть русской еврейской культуры, что видно и по восприятию определенному еврейской средой отдельно Бабеля, который видит, что это что-то такое свое специфическое, а Мандельштам – это классика, в общем, общечеловеческая. Левитан – ну, это русский художник, с моей точки зрения, это не часть вот русской еврейской культуры. А, скажем, например, Маймон такой, полузабытый на сегодня русский живописец, вот академик конца XIX века, это часть русской еврейской культуры. Достаточно сложный вопрос, но, в принципе, существует на сегодняшний день еврейская культура в России, существует вот в Израиле, как ни парадоксально, куда уехало достаточно большое количество творческих людей. Это такие люди, как Игорь Губерман, это такие люди, как Дина Рубина и прочее, и прочее. Довольно хорошо известно, чьи произведения заполняют русские полки. И происходит то, что обычно и должно проходить. То есть через свои определенные двери, в данном случае еврейские на русском языке, люди входят в широкую общечеловеческую культуру. Вот мне представляется так это.
Спасибо. Сергей Александрович, иудаизм, как и христианство, если так огрубленно можно разделить, он также делится на три ветви. Ортодоксы, консерваторы и реформистская ветвь. Почему в России наиболее влиятельной оказалась именно ортодоксальная ветвь иудаизма, а, например, реформаторская представлена крайне слабо, консервативная еще слабее?
Вы знаете, индийские блюда, блюда индийской кухни, это в основном хорошо проваренные смеси разных овощей, плюс большое количество разных острых специй, пряностей. Ну, прежде всего, красного перца чили. Вот, если вы сварили карри или сделали сабзи из морковки и капусты, скорее всего, совершенно пресную, вы туда положите щепотку очень острого, жгучего, кайенского, самого что ни на есть, острого перца. Вот поскольку российская жизнь секулярна, то понятно, что для контраста, уж если как-то прибегать к религии, как к такой приправе к пресной жизни, то пусть эта приправа будет крепкая, острая.
Сотрудникам Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым и генеральным секретарем Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Членовым беседовал Игорь Яковенко.